привет! Это подкаст «Лес, в котором», и вы сейчас слушаете второй сезон. В этом сезоне мы поговорим с представителями разных профессий о том, чем они занимаются в заповедниках и национальных парках, и узнаем у них, почему они выбрали свои профессии, в чем состоит их работа, а также как стать такими же специалистами, как они. С вами я, Кира, директор благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» и ведущая нового сезона. Фонд «Красивые дети в красивом мире» уже больше 10 лет помогает детям с челюстно-лицевыми патологиями и поддерживает работу заповедников и национальных парков по всей России. За это время мы спасли от исчезновения и защитили от пожаров более 30 тысяч квадратных километров заповедных лесов, степей и тундр, а также увеличили численность нескольких десятков видов растений и животных. От огромных серых китов, амурских тигров, зубров и северных оленей до небольших, но очень важных для природного баланса сурков, выхухолей, каланов и совсем крошечных летучих мышей. Поддержать нашу работу и помочь заповедникам можно на нашем сайте детиприрода.ру/help. В новом сезоне в каждом эпизоде у меня будет новый соведущий, подросток, который интересуется природой и экологией. Мы понимаем, что у детей есть огромное количество вопросов о том, как же работают люди в заповедниках, как можно попасть в заповедник, как стать специалистом и где же учиться. Именно для этого мы создали проект домнадереве.рф. Обязательно оставим ссылку в описании. Именно благодаря этому проекту вы можете узнать гораздо больше о том, как работать с природой.
А сегодня моей соведущей станет Маша. Маша, привет! Расскажи немного о себе и чем ты занимаешься в жизни.
Привет! Мне 15 лет, и я из Санкт-Петербурга. Мне с самого детства очень интересна экология, и уже достаточно давно я занимаюсь волонтерством и проектной деятельностью.
Маш, ты, наверное, уже встречала экопросветителей, да, потому что ты много и активно участвуешь в природоохранных проектах, но скажи, пожалуйста, есть ли вопросы, которые тебе очень хотелось бы задать человеку, который как раз занимается этим практически 24 часа в сутки?
Разумеется, есть. И мне кажется, в ходе нашей беседы я спрошу все и даже больше.
Ты знаешь, я очень рада, что у нас с тобой сегодня будет такая возможность, потому что сегодня у нас в гостях Полина Смирнова, заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка, а также куратор печатных изданий «Первоцвет» и «Вода», участник социально-просветительского проекта «Растим каштан вместе», организатор круглых столов, экспедиций, праздников и фестивалей и мастер-классов, призер номинации «Экопрофессионал» проекта «Экософия». Полина, привет!
Привет!
Полин, привет!
Привет, Маш.
Мы сегодня так здорово, что оказались вместе в Сочи. Это удивительно. Так что спасибо, что принимаешь нас в своем городе.
О, добро пожаловать. Мы очень рады и гостям, и у нас здесь довольно много дружных людей проживает.
Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стала работать экопросветителем, и что это за профессия такая необыкновенная?
Дело в том, что сейчас, по прошествии определенного количества времени, я, анализируя то, как же так получилось, сложилось в моей жизни, прихожу к выводу, что история с экопросвещением началась с самого начала. Ну, во-первых, мой отец — педагог, он был директором школы много лет, в которой я училась. Во-вторых, я выросла в очень маленьком поселке, где краеведение — это, знаете, было дело чести. И нас воспитывали глубоко знающими родной край, своих жителей этого края, ну и, конечно, богатую природу. Сейчас та деревня, я её называю, в которой я когда-то родилась, является всемирно известным поселком Красной Поляной, где сосредоточена основная горнолыжка и вообще очень много таких знаковых мероприятий для нашей страны и в мировом масштабе тоже. А в то время, когда я училась, мы вот были немного, находились в таком затерянном раю высоко в горах, где знали, ну, почти каждую букашку. И когда я вырвалась в большой мир, то с удовольствием продолжила его изучать, потому что экологическое просвещение — это прежде всего знания, а затем уже так получилось, что первым местом моей работы стал Сочинский национальный парк, и с тех пор это была абсолютная любовь, я ни минуты не сомневалась, продолжать ли в этом направлении двигаться, и обстоятельства сложились так, что сегодня я снова, по прошествии почти 20 лет, все еще работаю в Сочинском национальном парке.
Это просто замечательно. Я вот знаю, что мы с вами коллеги, и вы тоже окончили факультет факультет истории, социологии и международных отношений. Я тоже историк по образованию. Скажите, а вообще вот это гуманитарное образование помогло в вашей деятельности? Может быть, помогает как-то до сих пор?
Я всю жизнь мечтала быть инженером. Мне казалось, что такая прикладная специальность, она наиболее полезна людям. Но, опять же, так сложились обстоятельства, что я попала на факультет, который закончил и мой отец. То есть это оказалось только династической историей. И, безусловно, именно там я освоила методику познания окружающего мира. И тот мир, который мне открыл факультет, он, знаете, представлял собой огромную семью. И опять же, я вернусь к истории из маленького поселка сразу в большой город, где я все равно не чувствовала себя одинокой. И, пожалуй, вот та добрая атмосфера, в которой я оказалась в университете, она тоже сыграла большое значение. И в итоге я доучилась на истории, я также не связала свою жизнь с точными науками. Впоследствии второе образование мое было связано с туризмом, тоже исключительно в практических целях. Но я считаю, что вообще гуманитарное образование очень широкого действия и позволяет на его почву привить, ну, пожалуй, любую специальность, ну, в том числе и точную, потому что оно позволяет ориентироваться в науке, ориентироваться в знании и оптимизировать тот путь, который тебя приведет к результату. А результат, опять же, это знание.
Расскажите, пожалуйста, какой ваш обычный рабочий день, что вы в течение него делаете и с кем общаетесь?
Я начинаю рабочий день очень рано. Прихожу в управление, ну, пожалуй, одна из первых. Такова моя натура, что я являюсь жаворонком, если говорить с точки зрения природы, да, и моего распорядка дня. Поэтому летом встаю вместе с солнцем. У нас в Сочи в 5 утра встает солнце, чтобы вы понимали. Зимой мне немного сложнее, но в целом этот ритм сохраняется на протяжении всего года. И начиная рано рабочий день, я в начале его уделяю внимание документам, так как это не самая моя любимая часть работы, а впоследствии провожу очень много встреч. И каждый мой день наполнен людьми с начала до конца. Казалось бы, природой, человек — это тоже часть природы, притом прекрасная его часть, огромное количество времени рабочего уделяется именно встречам. Встречам, в ходе которых рождаются замечательные, на мой взгляд, проекты. И вот дальше уже эти проекты уходят в такую важную практику, которую мы распространяем по природной территории, ну и в том числе в целом экологического просвещения. И вот это вот взаимодействие с бесконечным потоком людей позволяет расширять наше воздействие постоянно и выносить даже за границы государства.
А кто эти люди? Это сотрудники других заповедников или это люди, которые хотят инициировать свои природоохранные проекты?
Все перечисленные категории. Конечно, это еще часто представители средств массовой информации, люди, ищущие вдохновение. Это волонтеры, немаловажная часть. Вот сейчас мы ведем переговоры о совместном проекте с сообществом спелеологов города Сочи, которые инициировали его сами. И заключается он в том, что мы вместе будем очищать карстовые полости, пещеры, воронки, расщелины, которые у нас очень много, и которые, к сожалению, нерадивые там жители и гости города Сочи пытаются спрятать какой-то мусор, и вот последствия, к сожалению, не очень приятные. Это представители власти, потому что, опять же, у нас часто пересекаются задачи. Это представители других стран, не только те, что просто интересуются природой, там, сохранением ее и прочее, но это могут быть и организаторы туристических потоков, и это еще различные медиа-агентства и крупные фирмы, крупные предприятия, у которых есть или ESG-повестка, или они являются социально ориентированными. То есть каждый раз они хотят проявить себя, в том числе и в помощи особо охраняемой природной территории. И вот наша, как одна из самых посещаемых вообще в России, часто в поле их зрения. В общем, я, наверное, отвечая на этот вопрос, скажу, что это может быть вообще кто угодно. И гости, и местные жители, и разные сферы профессий. Но в этом и заключается одно из мультикомпликативных эффектов экологического просвещения, что оно для всех, вообще для всех, что мы не говорим о воздействии только на сознательную часть населения. Нет, мы говорим про все возраста, про все категории, про все сферы деятельности. И если до достигнута вот эта вот цель всеохвата, то, значит, экологическое просвещение результативное.
Здорово. А скажите, пожалуйста, ваш офис находится в Сочи, или вы часто выезжаете в сам заповедник, и, может быть, у вас там тоже есть какие-то места, где вы работаете?
Я работаю в Сочинском национальном парке. Это самый первый национальный парк России. И вот главное его отличие от заповедника заключается в том, что национальный парк сочетает развитие туризма с охраной природы. И вот это две магистральные такие сферы его деятельности. Мы выезжаем на территорию очень много. И это прекрасно. Ну и плюс офис наш располагается в самом живописном месте города Сочи. Это парк Дендрарий, парк федерального значения. Великолепный. Великолепная коллекция субтропической растительности. Я очень люблю принимать в своем кабинете именно коллег из особо охраняемых природных территорий, которые, видя, что открывается с балкона моего кабинета, по-настоящему могут оценить дополнительные прелести моего места работы.
Супер. Я знаю, что вы курируете выпуск печатных изданий «Первоцветы» и «Вода». О чем они рассказывают и для кого же они выходят?
В национальном парке выпускаются различные тематические научно-просветительские издания. И вот в рамках них были выпущены и брошюры «Первоцветы», «Вода». Это еще не все. «Кто живет в парке» об обитателях животного мира нашей территории. Мы постоянно выпускаем буклеты, брошюры. Выходим со сборниками научных статей, которые пишут наши, ну, именно ученые, работающие в национальном парке. Все эти работы курирует отдел экологического просвещения. И что касается непосредственно о проектах, вышедших из-под нашего пера, то они максимально простые в содержании, потому что издаются для участников наших экологических акций, для жителей города Сочи, для учащихся образовательных учреждений. Знаете, с чем мы сталкиваемся здесь, в Сочи, очень часто? Наша территория исключительная для России, потому что это небольшой клочок земли, где представлены субтропическая климатическая зона, которая является самым теплым местом на огромной карте, да, России. В общем, у него множество очень таких самобытных природных явлений. И часто общеобразовательная программа не соответствует тем природным реалиям, которые наши дети могут наблюдать из окна или путешествуя по природе. Поэтому Сочинский национальный парк берет на себя такую миссию, как максимально широко рассказать о том, что характерно для Сочи, что для него конкретно здесь и сейчас является местным процессом. И мы этому уделяем большое внимание. Поэтому издательство для нас тоже важный инструмент в экологическом просвещении. И если говорить о воде, то, конечно, главные действующие лица этого издания — реки. И об этом я могу говорить очень долго. Первоцветы — это эфемероиды, самые ранние цветущие растения на территории национального парка. И для сведения, весна у нас не прекращается. В декабре начинают они цвести, герои этого печатного издания, что вы спросили. А в июне весна добирается до высокогорий, то есть, вы понимаете, да, больше полугода такой интенсивной весны, а потом цветение продолжается, пока снова не замыкается с декабрем. И вот мы живем, я даже подумала, что один из справедливых слоганов для нашей территории — Сочи — территория весны. Потому что она не прекращается здесь. Ну и благодаря, конечно, парку дендрарий, она еще и дополняется более 2000 видов цветущих растений, собранных со всей планеты. То есть мало того, что это аборигенов, огромное множество, среди них эндемиков немало, так это еще и экзоты, представители субтропической растительности планеты, притом обоих полушарий планеты. То есть и северного, и южного, значит, зимой у нас они цветут.
Полин, кажется, вы работаете в раю просто.
Да, я согласна. И даже не знаю, что должно случиться, чтобы мне надоело, или в какой-то момент я стала пенять на судьбу. И работаю в раю, и работа невероятно интересная.
А были какие-нибудь интересные истории, связанные, может быть, с туристами в заповедниках? Или, может быть, у вас была какая-нибудь история, когда, может быть, неожиданно встретили какого-то обитателя вашего национального парка? Наверняка в вашей профессии, помимо каких-то серьезных вещей, есть еще очень много чего смешного. смешного и забавного.
Действительно, хорошо, что вы навели меня на мысль о встрече с обитателями, потому что часто человек, отправляясь в дикую природу или на особо охраняемую природную территорию, которая находится не так далеко от дома, тем не менее ожидает встречи с кем-то удивительным, может быть, даже с любимым животным. Ну и, конечно, избегает встречи с тем, кого он недолюбливает. У меня был совершенно замечательный поход в составе сотрудников Кавказского заповедника по маршруту Умпырь, Красная Поляна. Ну, я называю эти непонятные, может быть, кому-то названия, которые зато легко найти в интернете и отправиться по нашим следам. Это маршрут номер 8 Кавказского заповедника. Точно так же пытались прорваться к Черному морю группы Эдельвейс, фашистской армии, и были остановлены на подступах, на перевалах Красной Поляны. И, конечно, наш выход был приурочен к 9 мая. В рамках этого похода мы на несколько дней задержались на горном кордоне Умпырь, где в какой-то момент совершили вылазку за встречи как раз с животными. А там обитают друзья, самые крупные млекопитающие нашей страны, сухопутные, вот так еще должна взять ремарочку, это кавказские зубры. Наряду с европейским зубром он является вот таким вот рекордсменом своеобразным. И в поисках зубра мы с коллегой отправились на одну из заповедных троп и прошли по ней тихо и очень долго. И в какой-то момент уже самообладание стало покидать меня. Я стала роптать на судьбу, приблизилась к коллеге и тихо-тихо ей посетовала, да сколько же можно, где эти звери? В этот же момент, чтобы, опять же, оценить ситуацию оперативно, я повернула голову налево и параллельно нам. И я думаю, что какое-то время, просто так же, как и мы для него, он оставался незамеченным для нас, шел медведь, бурый кавказский медведь. Несмотря на то, что эта группировка наша кавказская среди бурых медведей самая мелкая в России является, он гораздо крупнее человека. Ну, и как вы понимаете, это довольно опасный хищный зверь. Единственное, что кавказские медведи — вегетарианцы. И вот они абсолютно предпочитают растительную пищу. И дело было весной, а вот весной как раз они не всегда справляются только лишь растительной пищей. Они еще иногда ищут пропитание более калорийное. Ну, в общем, ладно. А вернувшись налево, сначала я, потом моя коллега заметили медведя, а потом он заметил нас. И он встал на обе лапы. Мы боролись с желанием начать его пугать, с одной стороны, а с другой стороны, как можно лучше его сфотографировать. Слава богу, он оказался умнее, встав на задние лапы, понюхав воздух, оценив ситуацию, он быстро ушел в противоположную сторону. Мы, конечно, долго приходили в себя, и этот случай я, наверное, не забуду никогда, потому что это первая моя такая очная, глаза в глаза, была встреча с медведем. И хочу сказать о том, что природа преподносит сюрпризы постоянно, не надо никогда на нее роптать. Она всегда рядом, и она всегда поддержит нас. После этого мы еще встретили очень большое стадо зубров на Солонце, докуда мы дошли через какое-то время, и опять же, это было незабываемо. Ну, не очень смешно, может быть.
Ну, вообще-то очень захватывающе. Даже я тут сидела и не дышала просто. Непонятно, кто испугался больше, конечно, Полина, вы и ваша коллега или медведь. Вот. Возможно, он тоже тихо шел по тропе в надежде увидеть людей. Но вообще ваша профессия оказывается еще и опасная.
Я должна сказать, что существует ряд правил. Часть из них размещены в обязательных для соблюдения для посещения особо охраняемых природных территорий. Часть выработаны какими-то туристическими организациями. И соблюдая их, знакомясь с ним, соответствуя им, мы на самом деле избегаем опасных ситуаций, очень многих. Если мы правильно подготовились к выходу на пересеченную местность, значит, мы будем уверенно себя чувствовать на ней. Если мы соблюдаем кодекс поведения на ней, то мы, значит, не спровоцируем трагические встречи с животными, ни с той, ни с другой стороны. Если мы при встрече с животным тоже с определенным алгоритмом, прописанным и широко известным, или всюду упоминаемым, будем соответствовать, то, опять же, все закончится хорошо. И вот конкретно в моей истории, да, есть одно из таких важных рекомендаций при встрече с медведем: не пытайтесь его сфотографировать, а просто сосредоточьтесь на том, чтобы избежать конфликта. И вот мы этой дилеммы стали свидетелями. Слава богу, что, ну вот, как мы правильно сказали, медведь ушел первым.
Полин, мы с вами в беседе часто упоминаем такую аббревиатуру, как ОПТ. Я уверена, что многие наши слушатели ее слышали, но есть часть людей, которые слышат ее впервые. Можете расшифровать ее?
ОПТ дословно расшифровывается как особо охраняемые природные территории, категории к которым относятся заповедники, национальные парки, государственные заказники, региональные заказники, памятники природы, ботанические сады и парки. В общем, довольно обширный список охраняемых территорий.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы для себя определяете, что вообще такое экопросвещение? Это такое, ну, необычное слово, которое мы в обычной жизни, да, если мы не являемся, да, сотрудниками ОПТ, очень редко люди его используют. Вот вы для себя как это человеческими словами объясняете?
Экологическое просвещение для меня — это прежде всего распространение подлинных знаний о природе, о ее обитателях, о человеке как ее обитателе и о тех процессах, которые их связывают. Зачем возникает вопрос это делать? Для того, чтобы воспитать среди людей бережное отношение к природе. Зачем это бережное отношение к природе в них воспитывать? Опять же, здесь закономерность состоит в том, что мы напрямую зависим от природных процессов. И если людям не показать, насколько эти связи важны и насколько они уязвимы, то, к сожалению, могут произойти самые негативные последствия. А заинтересовать людей в изучении природы можно, опять же, только показав эти связи. То есть, когда люди сами поймут, насколько важно для них, для их благополучия состояние окружающей среды, я думаю, что они с удовольствием будут вовлекаться и в ее изучение, и в ее сохранение. И вот экологическое просвещение решает эти задачи, решает для того, чтобы каждый человек обрел надежду, понимание и представление о том, что для него по-настоящему важно. Иногда приходится людей выдергивать из цифровой среды, из каких-то потребительских или бытовых моментов, которыми наполнена наша жизнь, для того, чтобы снять пелену и открыть по-настоящему удивительный мир. Удивительный и важный.
А, Полина, расскажите, пожалуйста, как появилось и развивалось экопросвещение в России?
Вы знаете, я тут, наверное, начну от сотворения мира. Мне кажется, что еще в первобытном обществе как раз начались зачатки экологического просвещения, потому что человек древний активно осваивал окружающий мир, и свой опыт он передавал будущим поколениям через звуки, жесты, наскальную какую-то письменность, ну или там наскальные символы. То есть, наверное, вот эти процессы уже можно считать зачатками экологического просвещения. И дальше в традиционном обществе как раз из взаимодействий человека с окружающей природой родились песни, обряды, традиции и прочее, и прочее. Так что, наверное, с образованием России в России образовалось экологическое просвещение. Единственное, что с развитием законодательства его определение закрепилось в ряде законодательных актов. Если вот законодательно вести эту историю, то, наверное, это произошло во второй половине прошлого века. Понятие экологическое образование, оно у нас закреплено, и федеральное государственном образовательном стандарте, да, по образованию. Есть распоряжение правительства, опять же, в области экологического развития Российской Федерации, где упоминается экологическое просвещение. У нас оно упоминается в федеральном законе номер 33, который об особо охраняемых природных территориях. Но вот если говорить об истории, то я считаю, что она началась с появлением человека, а не России.
Скажите, пожалуйста, Полин, вы очень много ездите по России и, наверное, были очень во многих заповедниках, да, ну, национальных парках, да, где вам кажется, что действительно туристам очень комфортно и классно, ну, помимо национального парка, где вы работаете, тут у меня вопросов нет, а именно, может быть, еще какие-то национальные парки или заповедники, которые, ну, очень привлекательны для туристов. именно с точки зрения экопросвещения.
Где достигли больших результатов, да, в экологическом,
да, да, да,
просвещении.
Ну, где, да, ну, может быть, форматы какие-то необычные были придуманы или как-то необычно работают с туристами.
Если нас слушают коллеги, то я сразу прошу прощения. Я далеко не во всех была. У нас огромная заповедная система и совокупность там площади всех наших охраняемых природных территорий больше Франции. Но если говорить о тех, где я уже побывала, то, конечно, впечатляет Кинозерский национальный парк. Я думаю, что многие коллеги прямо согласятся со мной. Там, наверное, каждый туристический маршрут невероятно информативный. Ведется огромная работа с посетителями и с местными жителями. Национальный парк сам является оператором своих туристических продуктов. Ну вот, наверное, если кого-то заинтересовала эта информация, он может удостовериться в ее справедливости, просто посетив сайт этого Кинозерского национального парка. Я преклоняюсь перед результатами, проделанными национальным парком «Красноярские столбы». И вы же знаете, что это первый национальный парк вообще в России, который получил образовательную лицензию. Это, как знаете, такой знак качества успехов в экологическом просвещении этого национального парка. Там разработаны замечательные уроки, помимо инфраструктуры, которая не только сохраняет природу, но и помогает людям ее лучше познавать. Ну и, в общем, об этом можно тоже долго говорить. Я очень впечатлилась результатами работы национального парка Таганай и заповедника Байкальский. Там в Байкальском, например, устроены настильные тропы, и это так здорово. На них деликатно расставлены информационные стенды или небольшие таблички, и насколько это все замечательно интегрировано в природу, что их болотная тропа для меня стала в какой-то степени эталонной для использования опыта в развитии нашего экологического туризма. Туризм не может быть экологическим, если он не является познавательным. Это как бы очень важный элемент, просветительский, является неотъемлемой частью экологического туризма. Я большой привет передаю своим коллегам, если вдруг они будут слушать наше выступление. И вы, я думаю, знаете, потому как много раз я обращалась к вам за помощью, за консультацией, за обменом опыта, что впечатляюсь вашей работой.
Спасибо большое, Полин. Мы на самом деле, как фонд, тоже со всеми этими заповедными территориями работаем. У нас большое количество проектов. И, кстати, как раз ваша коллега, как просветитель из парка «Красноярские столбы», участвовала в создании проекта «Дом на дереве», да, и помогала нам тоже со своей экспертизой. Так что тут без экопросвещения буквально никуда. Полин, знаете, вы уже очень много рассказали про то, что ваш день состоит из встреч. На самом деле это очень классно. С другой стороны, я понимаю, что моя работа тоже очень много состоит из встреч, и на это надо очень много энергии. Но вы просто светитесь, и от вас идет очень много энергии. Поэтому, я думаю, у вас хватает на все. А какие еще форматы? Вот как раз Маша упомянула о том, что издание, да, как раз вы являетесь куратором изданий, которые инициирует национальный парк, встречи с людьми, там, разговоры с туристами. Какие еще форматы входят в вашу работу?
Думаю, что выражусь справедливо, если скажу, что везде и всюду есть место экологическому просвещению. Если говорить о форматах, то они тоже могут быть самыми разнообразными. Инструментарий огромный. От лекций, уроков, занятий, экскурсий, прогулок, да, как вы понимаете, очень релевантных для деятельности просветительской, мы выпускаем фильмы, передачи, сюжеты, вот подкасты, как сегодня. Мы проводим фестивали, концерты или небольшие выступления. У нас регулярно обновляются выставки, есть экспозиции, напоминающие музейные. Мы расставляем информационные стенды на тропах для того, чтобы, если не получить живого сопровождения, люди могли опираться на ту информацию, которая там изложена. Ну, я могу сказать, что даже в искусстве есть место экологическому просвещению. Мы знаем, что многие, да, там, поэты, художники, композиторы вдохновлялись природой, один только вальс цветов Чайковского и Щелкунчика чего стоит. Ну и даже если эстраду послушать, «Песнь земли» у Майкла Джексона, «Расскажите птице» у там Пугачевой и многие другие произведения. Вот сейчас одна из моих любимых — это песня Агутина «Мир зеленого цвета». И я ее когда слышу, я прям вижу свой национальный парк между синим небом и синим морем. Вот это невероятное зеленое, зеленый простор, мир зеленого цвета. Просто в восторге. То есть просвещение оно, наверное, самое универсальное по инструментарию, потому что это может быть что угодно. Ну, даже там на стаканчике одноразовом из-под кофе можем написать «Не бери меня!» Или на многоразовом, наоборот, «Бери меня!» И вот этот маркетинг тоже является отчасти таким просветительским элементом. Ну, то есть реклама, товары, все, что нам близко, если мы будем так или иначе использовать в экологическом просвещении, то все сможем им одухотворить и сделать для себя полезным.
Полин, скажите, пожалуйста, а как сделать так, чтобы экопросвещение, да, было очень гармоничным, чтобы не было такого, что люди воспринимали это как какое-то долженствование или то, что им навязывают извне? Как вот как раз сделать так, чтобы, наверное, наши будущие поколения воспитывались уже внутри, да, экопросвещения, и это было просто частью их культурного кода, ДНК, культуры, в конце концов?
Это интересный вопрос, но я считаю, что экопросветитель — человек, который связал с этим свою жизнь или факультативно занимается распространением знаний о природе, прежде всего сам должен соответствовать портрету экологичного человека. То есть он всюду, опять же, вот это мое любимое слово, надо быть последовательным. Если ты учишь людей в какой-то степени ответственности перед природой, перед окружающей средой, перед своими близкими и дальними, но жителями планеты, то ты сам должен быть таким. Ну, то есть люди должны тебе верить. И даже в какой-то степени можно, если пользуешься определенной популярностью, то собственным примером показывать простые действенные способы быть таковыми. Но и сегодня мы много говорили о разнообразных методах. Повторю, наверное, чтобы человек интересовался. Не должно быть нигде назидания. Конечно, существует система штрафов, наказаний, взысканий за нарушение определенных правил, которые являются у нас обязательными, да, для исполнения. От этого тоже никуда не денешься. Но экопросвещение должно быть, и, наверное, так я выражусь, ненасильственным. Все должно быть по любви между людьми и природой, между по любви к природе и прочее, прочее. И если руководствоваться первостепенно этими принципами, то мы найдем для каждой аудитории тот инструментарий, который будет действенным. Сейчас вот, например, стало в какой-то степени модным быть экологичным. То есть это такой определенный тренд. Немножко здесь идут, конечно, перекосы, но, тем не менее, на этой популярности сейчас экопросветителям стоит активизироваться и доносить ту истину, которую хотят, чтобы услышали и поняли современные наши люди.
Да, мне кажется, очень классно, когда ты чувствуешь себя и модным, и экологичным.
Полина, расскажите, пожалуйста, как по-другому могут называться экопросветители в России? Как можно им стать и где нужно учиться или нужно куда-то поехать сначала поволонтерить?
Экопросветитель — это определенный уровень осознанности. Стать им никогда не поздно вообще. Я знаю множество людей, которые, придя с руководящих высоких должностей, там занимая какую-нибудь финансовую или инженерную должность, вдруг, оказываясь в природной среде и начиная ее для себя открывать, становились экопросветителями и писали невероятно поэтические произведения, оказывали большую поддержку в сохранении природы. Эти люди мне близкие и знакомые. То есть я считаю, что в целом эта специальность, она не имеет возрастного никакого ценза совершенно. Ну и плюс, если говорить о каком-то фундаментальном образовании, то здесь тоже нет большого значения. Единственное, что в просветительской работе, вот в этой практической, во взаимодействии между просветителем и его аудиторией, важно иногда понимать процессы, связанные с такой наукой, как педагогика. Вот это, мне кажется, никогда не поздно освоить, и это вот, ну, такой квалификационный минимум, который, ну, должен получить экопросветитель. А так, в целом, мне кажется, это одна из самых открытых профессий, с одной стороны, а с другой стороны, это та специальность, которой у нас целенаправленно еще нигде, ни в каком вузе не обучают. И только-только вот с поддержкой Министерства природных ресурсов Российской Федерации эти направления вводятся в учебные учреждения.
Полин, у меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот экопросветители работают только в ОПТ или есть еще места, где работают ваши коллеги?
Вы знаете, как такую конкретную профессию экологическое просвещение я слышала, ну, в основном только в системе наших особо охраняемых природных территорий. Также какое-то время мне также посчастливилось работать на курорте, который только-только принял стратегию устойчивого развития для своего бизнеса. И в рамках осуществления этой стратегии была введена должность экологического просвещения. Я заняла место руководителя направления по экологическому просвещению на курорте Красная Поляна. Это был замечательный опыт, потому что бизнес дает очень большие возможности. Возможно, что еще какие-то крупные организации в сфере как раз бизнеса подхватили эту идею и тоже вводят подобные должности. Что же касается образовательных, учебных учреждений, я еще не слышала, честно говоря, подобной специализации. А вот в каждом заповеднике, национальном парке, природном парке обязательно есть специалисты или целый отдел.
Здорово, что бизнес тоже смотрит в эту сторону. Мне кажется, что это замечательно. И если такие должности, да, появляются внутри действительно инфраструктуры, в том числе и туристической, кажется, что мы идем в правильном направлении. Полина, вы упомянули, что работали как раз с бизнесом, да, и помогали им развивать стратегию устойчивого развития, ее реализовывать. Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое, откуда взялось это понятие и почему оно сейчас так популярно?
Такое понятие, как устойчивое развитие, появилось еще в первой половине прошлого века, и когда люди стали задумываться о том, вообще, как обеспечить свое будущее, потому что стало заметно, как вычерпываются ресурсы планеты Земля. Сегодня устойчивым развитием называют целый комплекс мер, которые пронизывают обычно все сферы деятельности организации или целого государства и направлены на то, чтобы, обеспечивая процессы в текущем временном отрезке, не подрывать их обеспечение в будущем. То есть, чтобы не отбирать те же самые возможности у своих детей, у будущих поколений, у следующих лет деятельности и жизни государства или учреждения. В целом оно предполагает не только экономическое развитие, но еще и поддержание благополучия окружающей среды, места присутствия, где это развитие происходит, и плюс еще и социальное развитие, то есть поддержка населения, а также работа, если говорим об индустрии гостеприимства с посетителями, если говорим о бизнесе вообще с клиентами, направленная на обеспечение не только их материальных потребностей, но еще и духовных, что в целом как раз влияет на развитие общества. То есть общество, природа и экономика, их баланс, их гармоничное развитие дают нам устойчивое развитие. В общем, двумя словами не обойдешься здесь.
Хочу напомнить, что для тех, кто хочет узнать больше о работе в национальных парках и заповедниках, примерить на себя новые профессии и понять, какая из них вам больше подходит, есть наш проект «Дом на дереве». На сайте домнадереве.рф вы найдете прикольные комиксы про приключения волонтера национального парка Женьки с реальными кейсами из заповедников России и интерактивными заданиями, а также уроки, которые помогут разобраться во всех тонкостях работы на заповедных территориях, ну и тесты для подбора профессий. Ссылку на проект мы оставим в описании этого выпуска. Заходите на сайт домнадереве.рф и узнайте, кем вы можете работать в национальном парке. Рейнджером, фотографом, а может быть, айтишником?
Вы только что уже рассказали про большое количество форматов, но также очень хотелось бы услышать про то, как донести до детей актуальную информацию, поскольку сейчас это является одной из, наверное, главных сфер экопросвещения.
Здесь даже не столько донести информацию, сколько в ней заинтересовать, очень важно. Ведь ребята часто в силу там высокой степени ответственности могут просто слушать внимательно, могут слушать довольно вежливо, но вот итоге, выйдя со встречи там, с просветителем, если она проводилась в каком-то таком лекционном формате, просто-напросто выбросить из головы все, что услышали, потому что это их не особо заинтересовало. И, опять же, в работе с детьми, кстати, больше намного, чем со взрослыми, очень важно учитывать возрастной характер. Наука педагогика, она и позволяет нюансы, связанные с возрастными особенностями развития личности, подбирать согласно твоей аудитории. Если это маленькие дети, то у вас все взаимодействие идет в игре. У вас очень много игры, потому что так ребята там до 6 лет познают этот мир. Если это ребята постарше, то вы можете все увеличивать содержание в зависимости от увеличения этого возраста. Все больше интерактив ваш может становиться практическим, от игрового к реальным делам. И вот уже с ребятами старшего возраста вы можете просто выходить на практикум, да, и непосредственно на природной территории иллюстрировать какими-то конкретными действиями все, что хотите им донести. Очень здорово, когда в коллективе просветителей есть вот молодой человек, человек, который знаком с трендами, современными течениями, который знает те технологии, которые развиваются активно. Благодаря его представлениям и его погруженности в актуальные процессы мировые, можно сделать, как сейчас часто говорят наши гости, сделать подходы в экопросвещении инновационными, то есть современными, то есть с большим количеством применений достижений этого времени. Здорово часто работает с молодой аудиторией. Знаете, какой инструмент, когда с ними говорит их ровесник, и когда они чувствуют эту заинтересованность от того, кто с ними находится на одной волне. И это является как таким подтверждающим фактом о том, что это все важно. Если резюмировать все вышесказанное, то экологическое просвещение должно в своей практической работе учитывать возрастные особенности, пользоваться современными достижениями, ну и привлекать для пропаганды или распространения знаний ту же самую молодежь, не только как в виде аудитории, но и в качестве руководителя процесса или там, как сейчас модно говорить, амбассадора.
Маш, как ты считаешь, ты сама подросток, да, поэтому тебе виднее. Расскажи, как на тебя действует, когда именно с тобой разговаривает твой сверстник, да, или как ты сейчас разговариваешь со своими сверстниками в этом подкасте? Насколько это действенно? Поделись с нами.
Но на самом деле я сейчас общаюсь с огромным количеством людей, в том числе сильно старше меня. И поэтому я считаю, что какого-то опыта я уже набралась. Поэтому, когда я разговариваю со сверстником, это смотря какой сверстник. А так я провожу достаточно большое количество проектов для ребят младше меня, моего возраста. Там, не знаю, школьники, студенты. У меня сестра детский сад, поэтому там тоже от самых маленьких до взрослых. Вот, например, на форуме «Экология большого города», который у нас только что прошел, это была дискуссия молодежная, там, где я была самым младшим участником, и до 35 лет. Далее, получается, если про общение со сверстниками, то как бы мы же говорим сейчас не только про экологию, не знаю, как науку, но также есть люди, которые изучают птиц. Вот я больше по ботанике, но как бы если послушать сверстника, который всю жизнь занимается изучением там птиц, кто-то про насекомых рассказывает, это всегда очень интересно и воспринимается легче. Какие бы подростковые и молодежные движения вы бы предложили вписаться юным экопросветителям и экоактивистам?
Да, в те, что доступны вам, что находятся рядом, где есть большое количество просветителей, где хорошие результаты, где веселая команда, где понятные цели и последовательные действия. Конечно, если хочется примкнуть к кому-то, то надо хорошо изучить компанию. Ну, одна из самых мощных сейчас общественных движений экологических — это экосистема, да. Я думаю, многие знают об этом движении. На Камчатке ежегодно проходит большое мероприятие. Мы активно сотрудничаем и с экосистемой, и с юнацким движением. И у нас довольно длительные и хорошие результаты во взаимодействии с движением, который носит название «Друзья заповедных островов». Они являются проектом экологического центра «Заповедники», которые оказывают большую методическую поддержку вообще особо охраняемым природным территориям и заповедной системе России на протяжении уже многих-многих лет. Наш национальный парк сотрудничает. Вот, например, в прошлом году нам исполнилось 40 лет. Первый национальный парк России появился так недавно, да, хотя и там Йеллоустонский еще в конце 19 века, но тем не менее. И проводить большое мероприятие, даже фестиваль, я бы назвала многодневный, в честь этой знаменательной даты нам приезжали помогать студенты, друзья заповедных островов, притом представители разных государств, и отлично нам помогли. До сих пор я почему вспомнила, потому что совсем недавно ко мне зашли коллеги и сказали, из всех волонтеров эти ребята были самыми эффективными и самыми, наверное, мотивированными, наверное, поэтому добились хороших результатов. И вот один из ребят этой компании сейчас у нас будет проходить свою преддипломную практику. То есть вот это про последовательность действий, да, если начал где-то куда-то вникать, если поддерживаешь это всей душой, то в итоге связываешь с этим так или иначе свою жизнь. Маш, я знаю, что ты тоже активный участник молодежных движений, наверное, тебе есть чем поделиться.
Ой, да, действительно есть. Кстати, спасибо за интересный рассказ, поскольку, допустим, с экосистемой действительно нужно больше взаимодействовать, так как это очень интересно, слышала об их деятельности. И, кстати, в августе этого года была на форуме, как раз-таки, где стала координатором юнацкого движения в Санкт-Петербурге. И уже года так два, наверное, я как раз-таки активно участвую в движении «Друзей заповедных островов», в различных там проектах и так далее. В какой-то момент модерировала марафон, а сейчас нахожусь в дизайнерской группе. Там тоже веду у нас в регионе, в Санкт-Петербурге, свои проектики разные, веселенькие. Вот, например, «Джунгли на подоконнике» — это проект для ребят из школы-интерната, в котором мы рассказываем об комнатных растениях. Далее, ну как раз-таки сейчас, после участия в огромном количестве различных проектов, я, в принципе, уже зачастую провожу какие-то мероприятия, то есть меня приглашают на них не просто как участника, а как спикера, где как раз-таки тоже делюсь своим волонтерским и просветительским опытом. А еще я знаю, что вы являетесь призером проекта «Экософия», вот где мы, в общем-то, наверное, именно тесно познакомились.
Да, был такой опыт. У меня замечательные возможности дал проект, особенно по обогащению своих профессиональных навыков, своего кругозора. Это замечательные были несколько мероприятий, притом пришла я в этот проект вместе с общественным движением «Друзья заповедных островов» и осталась в нем в качестве участника.
Но движение «Друзей заповедных островов», они везде, они всегда, и благодаря им как раз-таки я являюсь тем, кем есть сейчас.
Да, Маш, здорово, очень интересно, что твоя жизнь так напрямую связана и с общением, и с экопросвещением. Это еще один из способов найти себе огромное количество единомышленников и друзей.
Ну да, это действительно так, потому что все мои самые лучшие, самые близкие друзья, они так или иначе как раз-таки пришли через вот эти вот проекты, поэтому да, это действительно так.
А еще попутешествовать по нашей очень большой и очень красивой России.
Ой, действительно, это так. Тут случилась интересная история этим летом, когда я впервые без родителей месяца на три уехала из дома. То есть это сначала был Нижний Новгород, потом это была Москва, Камчатка, Кинозерский национальный парк, а потом мы где-то в Москве встретились с родителями и на три недели уехали волонтерами в Сихотэ-Илимский заповедник. И потом я приезжаю домой, у меня там школа, у меня там учеба, я такая, господи, а можно мне, пожалуйста, еще немножечко поездить куда-нибудь, ну, пожалуйста, вот. Но вообще было очень круто, потому что вот как раз-таки за это лето я познакомилась с огромным количеством людей, с огромным количеством территорий. Это просто, это так круто, вы не представляете.
Маш, так радостно слышать, что у тебя такая насыщенная жизнь на путешествии. Думаю, что впереди еще столько всего интересного. Я надеюсь, что наши слушатели, в том числе подростки, которые будут нас слушать, да, услышав твой опыт, тоже захотят посетить заповедные территории России и увидеть то, о чем ты рассказываешь.
Уверена, что будет так.
Ну что, Маш, я предлагаю перейти к блицу. Задашь первый вопрос блица?
Какое ваше любимое животное?
Среди всех групп животных мое сердце отдано птицам. А среди птиц самое удивительное, я считаю, стрижа. А самое любимое у меня, наверное, будет сегодня сокол. Да, сокол сапсан.
Что вы еще делаете для защиты природы, помимо вашей работы?
Я являюсь волонтером. Наверное, здесь я разделяю убеждения многих, что добровольная помощь, она является самым доступным нам средством выражения своей позиции. И волонтером я являюсь беспринципным, то есть я помогаю всем территориям, которым могу, если есть клич, на который я могу откликнуться в данный момент. И считаю, наверное, что прежде всего практичным участием в защите природы является волонтерство.
Круто. Вы очень много путешествуете, но в каком же все-таки заповеднике России или мира вы бы хотели побывать?
Ну, если говорить про цель, то уже в этом году я побываю во многих заповедниках, которых хочу. Это Алтайский заповедник, просто тоже Телецкое озеро. Для меня как что-то удивительное такое. Для меня как обетованная земля. Потом в этом году я буду в Тибердинском заповеднике. В национальном парке он уже сменил свой статус. Друзья, ну среди самых, наверное, трудно выполнимых задач, связанных с тем, где же мне надо побывать, мне видятся Командорские острова. Раньше это был заповедник, теперь это национальный парк, но все равно он находится на сложном участке планеты. Эти острова, вы знаете, да, ближе к США, чем к России расположены, к берегу тому Северной Америки, чем к берегу Евразии. Но там невероятное разнообразие млекопитающих морских. И я, честно говоря, до сих пор, проживя уже почти 40 лет на этой земле, не видела, например, китов вживую. И это, наверное, мечта достойная. И Командорские острова — то место, где я бы хотела побывать, чтобы их увидеть.
Полин, желаю вам, чтобы в ближайшее время ваша мечта осуществилась. И последний вопрос из блица. Какой бы маршрут в Сочинском национальном парке вы порекомендовали бы для туристов и походников, которые приедут к вам впервые?
Я считаю, что в Сочинском национальном парке обязательно надо посетить парк Дендрарий, хотя это не аборигенная природная территория, но тем не менее впечатляющая. Ну, обязательно надо посетить Огурское ущелье и водопады вместе с Орлиными скалами, потому что эти маршруты находятся совершенно рядом. Совсем скоро откроется смотровая башня на горе Большой Ахун. Это является самой лучшей смотровой на всю территорию Сочи, ну и, конечно, Сочинского национального парка, на горную панораму, на гладь морскую, на муниципальную территорию. В общем, все самое интересное показывают там в одной точке. Ну и обязательно надо посетить Красную Поляну. Все курорты, которые построены сегодня, позволяют максимально комфортно добраться к самым вершинам Южного бокового хребта Кавказа. Они располагаются в границах Сочинского национального парка, друзья. Это не сразу видно, но тем не менее. Зато благо цивилизации, вот эта мобильность, которую они обеспечивают, людям всех категорий позволит проникнуть, ну, в самые такие ранее труднодоступные, очень живописные, невероятно богатые по природному наполнению места. Это здорово. Поэтому вот Красная Поляна, да, Огурское ущелье и водопады вместе с Ореховскими водопадами, парк Дендрарий. Ну а кто хочет прям пройтись, прям по-туристически, то это экопоселение Ожег. Это визит-центр Сочинского национального парка «Русская деревня» и 8-километровая тропа, которая идет долиной реки Сочи, пожалуй, могут стать самым лучшим путешествием вообще всего отдыха здесь у нас на территории. Это наша вот любимая тропа для моей семьи, для моих друзей. Мы часто собираемся большими компаниями и вместе с детьми. Притом дети наши еще там, не будучи самостоятельными пешеходами, уже нами туда доставлялись в специальных рюкзаках. Мы туда обязательно ходим 4 раза в год точно. Весной на первоцветы, в мае цветение рододендрона понтийского. Кто не видел, я не смогу рассказать. Но когда я его вижу, я просто плачу от красоты, потому что это огромный кустарник, вечно зеленый, с густыми шапками таких сиреневых или цвета фуксии цветов. Представляете себе? Нет? Ну, тогда надо в мае туда идти. Потом это летом, это водопады, шумящие, прохладные, невероятно освежающие. Осень, это золотая осень, это многопородный лес, у каждого из деревьев которого свой оттенок. И зима, это зима без снега. Зима, где горы тебе остаются доступными, кое-где даже зелеными, потому что у нас много вечно зеленых растений в составе аборигенной растительности. Ну и там еще, думаю, вообще само ущелье, сама тропа впечатляет. Невероятно красивый и довольно удобный. Наверное, много даже сказала. Подождите, еще добавлю. На территории Сочинского национального парка, представьте себе, есть все известные виды дольменов. Если вы не знаете, что это мегалитические сооружения, которые напоминают такие небольшие прямоугольные домики. И вот единственный в нашей стране сохранившийся дольмен-монолит, который прямоугольный домик, да, просто говоря, выдолбленный из цельной скалы, довольно массивный по своим размерам, находится в Сочинском национальном парке в селе Волконка. Я думаю, что это тоже стоит посмотреть.
Полина, огромное спасибо. Такое счастье, да, что на территории Российской Федерации и конкретно даже, в общем, очень близко от города Сочи и даже в самом городе уже начиная, да, такое количество красот сконцентрировано. Я думаю, что жителям очень повезло, но и здорово, что туристы могут наслаждаться такими красивыми видами. Вам огромное спасибо за то, что поделились с нами вообще вашим профессиональным опытом, вашим человеческим опытом, маршрутами, которые сразу же хочется посетить и прямо сейчас после нашего подкаста взять рюкзак и пойти по этим маршрутам. Спасибо вам огромное.
Всем спасибо за внимание. Я всегда говорю, у нас у всех есть Сочи. Приезжайте, мы очень рады гостям. Да, и население наше растет стремительно. В общем, Сочи, он для всех, и, что немаловажно, круглый год он доступен для экологического туризма, а значит, для самого приятного формата экологического просвещения, когда ты в ходе путешествия наполняешься знаниями, симпатией ко всему окружающему миру и опытом, который тебе позволяет дальше уже становиться более осознанным, что ли, экопросвещенным.
Ну что ж, это был подкаст «Лес в котором», и с вами его ведущая Кира Янкелевич, директор фонда «Красивые дети в красивом мире», и моя напарница Маша. А рассказывала нам проект просвещения Полина Смирнова из Сочинского национального парка. Полина, спасибо, что пришли к нам и рассказали о своей работе. А вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что были с нами и послушали этот выпуск. Берегите природу и себя. Все вопросы и предложения вы можете написать нам на почту в описании подкаста. А если вам понравился выпуск, то напишите нам об этом в комментариях в Apple Podcasts и подпишитесь на любой площадке, где вы нас слушаете. Поддержать работу фонда «Красивые дети в красивом мире» и помочь заповедник можно на нашем сайте detiprirodo.ru/help. Услышимся через 2 недели. Пока-пока!